Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы даем третий, заключительный концерт рождественско-новогоднего цикла, в который мы включили фрагменты прошедших за год выпусков «Культа личности» с участием артистов, певцов, музыкантов. Этот концерт выходит в эфир накануне православного Рождества, и его подмостки мы отдаем поэзии и поэтам, кои всегда были фаворитами par excellence программы «Культ личности». И начнем мы с поэта, чей столетний юбилей недавно отметила Россия. Жизнь Александра Аркадьевича Галича, начавшаяся в украинском городе, который тогда еще назывался Екатеринослав, потом был переименован в Днепропетровск, а теперь зовется просто Днепр, и трагически оборвавшаяся в Париже, прежде всего связана с Москвой. А галичевские места Москвы, в свою очередь, соединены между собой особой символической цепью. Кривоколенный переулок, старинный особняк, к которому сейчас подступа нет из-за тотальной реновации столицы. Здесь прошло его детство. В первой половине 19 века дом принадлежал семье Веневитиновых, давшей миру чудесного поэта-романтика. И здесь 25 сентября 1826 года Пушкин впервые на публике читал своего Бориса Годунова. В 20-е годы 20 века, когда в одной из коммуналок перестроенного особняка поселилась семья Гинзбургов, от прежних хозяев и их быта не осталось и следа, но тени Пушкина и Веневитинова все еще, видимо, здесь витали. В 26-м году, в столетие первого чтения Годунова, на вечере в память об этом событии, семилетний Галич слушал на балконе этого дома отрывки из пушкинской трагедии в исполнении великих артистов МХАТа. Позднее сам он говорил, что это впечатление предопределило его желание стать актером. Леонтьевский переулок – дом, в котором в советское время жил отец-основатель русского театра Константин Сергеевич Станиславский. Александр Галич, впрочем, все еще Гинзбург, в 1935 году поступил в его актерскую студию. Это был последний набор, который Станиславский не успел довести до конца, а все занятия проходили здесь. Ведь, как мы помним по булгаковскому театральному роману, Константин Сергеевич, он же Иван Васильевич, в последние годы жизни из дома фактически не выходил. Улица Герцена, ныне вновь Большая Никитская. Где-то здесь, напротив консерватории, находилась 133-я Московская средняя школа, где точно выяснить мне не удалось. В ее физкультурном зале нашла пристанище театральная студия «Город на заре», придуманная и организованная молодыми, немногим старше самого Галича, Алексеем Арбузовым и Валентином Плотчиком. Студийцы сами по ходу репетиций сочиняли пьесу, писали к ней стихи и песни, сами же все это и исполняли. Таким образом, впервые артистический и поэтический дар Александра Галича сочетались в этом самом городе на заре. Как вы думаете, вот как в силу чего произошла вот эта все-таки большая метаморфоза, да? Баловень судьбы, автор сценариев абсолютно советских фильмов, типа там «Верные друзья», причем фильмов и сценариев очень симпатичных. Это не просто были какие-то, так сказать, поделки.
Да, это все-таки не просто такие уж совсем агитки.
Абсолютно. Но не случайно «Верные друзья» до сих пор крутят, и люди смотрят фильм.
«На семи ветрах».
Да. И в жизни такой вполне, насколько я понимаю, насколько я слышал и читал, бон виван, любитель каких-то, так сказать, жизненных удовольствий, то есть вовсе не какой-то, так сказать, анахорет. Да. Вот в силу чего он превратился в человека, в художника, вообще бросившего власти вызов, обрекшего себя совершенно сознательно, а может быть, он не понимал, что его ждет на все эти гонения, на какие-то, так сказать, и материальные трудности, в общем, на совершенно, избравший совершенно другую жизнь. Совершенно другой жизнь. Что произошло? Где был какой-то этот вот перелом, момент истины?
Началось все дело с песенки, а потом пошла писать. У него есть в этом смысле текст очень важный в автобиографической повести «Генеральная репетиция», когда он пишет о том, что в 60-е, ну, точнее, после 20-го съезда, естественно, то есть в 56-м и так далее, нас всех поманили, и мы как бараны кинулись на эту зеленую травку, которая на самом деле оказалась топью. Потому что вот надежды, которые возникали в связи с оттепелью, в связи с тем, что разоблачен культ личности, раскрыты лагеря, выпущены, реабилитированы миллионы человек, вроде бы, и все начинает повторяться. И начинаются процессы Синявского Даниэля, и Чехословакия, и все что угодно, и далее по списку. И мы возвращаемся опять на ту же самую топь. Угу. И вот здесь, надоело в какой-то момент. Человеку надоедает врать, надоедает прятаться, надоедает держать фигу в кармане. Его приход к христианству, к крещению, он во многом, собственно, с этим и связан, с попыткой разобраться в самом себе. Тот момент еще не было понятно. В общем, стало понятно, конечно, к исходу 73-го года, что деваться некуда, что надо будет уезжать. Потому что здесь жизни не дадут уже совсем. А в тот момент, в общем, казалось, что еще и так может повернуться, и всякие друзья, приятели, которые советовали, напиши письмо, напиши в литературную газету письмо, покайся, скажи, что был неправ. И ведь год сколько... не дадут, два не дадут, а на третий год дадут, и все будет в порядке.
И ведь сколько было таких историй? Конечно. Опять же, вот конечно, вы говорите о том, что мы все, действительно, все, как бараны, пошли на эту зеленую травку, которая оказалась топью, но большинство, поняв, что это топь, нашло какой-то, так сказать, и свой маневр,
свою кочку,
и пристрастилось к этому, так сказать, эзопову языку в выражении своих взглядов и так далее. А Галич-то, что называется, пошел на «вы».
Пошел на «вы», да, потому что оказалось, что уже принципиально это уже не хочется терять то, что найдено внутри себя, не хочется терять ту интонацию. А потом, понимаете, оказалась такая, может быть, немножко странная штука. Начав как бы самореализовываться вот в этом жанре песен, уже тоже невозможно было остановиться.
Конечно.
Потому что оказалось, что у этого жанра есть своя аудитория. Да, фильм не дадут поставить. Пленку никто не даст, вот какую-то сомнительную вещь. Театральную площадку никто не даст. Книжку никто не напечатает. Но есть магнитофон системы Яуза, и этого достаточно.
Как это... Высоцкий говорил, я в каждом доме в скрученном виде.
Да. И вот это тоже очень важно для... Понятно, не только для Галича. Понятно, что для целого, в общем, поколения. Это, если хотите, я вот тут пытался для себя придумать какое-то, оправдание этому жанру. Я думаю, что вот этот магнитофонный взрыв, магнитофонная свобода, это такое было блогерство 60-х годов.
Конечно.
Потому что, это невозможно было остановить.
Сетевая культура культура сетевая.
И тот же самый перепост, и тот же самый тот же самый... Все, все это уже было. Вот эта прото-культура, она уже существовала. Ее было невозможно остановить. И вот здесь оказалось, что это может быть даже страшнее отказаться от себя. Потому что в профессиональной среде кинематографистов, членов ВТО, всегда можно сказать, ты же понимаешь, какой финал я написал.
И все
ты же понимаешь, что эти гады зарубили. Старик, это было гениально.
Конечно.
А здесь-то кому врать?
Конечно, здесь.
Вот этим миллионам неизвестных, но искренних глаз, которые смотрят на тебя, которые
молодых,
слушают тебя.
И каких угодно.
Тут-то соврать невозможно. Mm-hmm. Тут-то сразу будет понятно и известно, что все, тебя купили. Одной стороны.
Ты оказался не тем, каким мы тебя представляли.
Ты уже все равно живешь. и как очень много людей, просто мне даже рассказывали, там уже в 90-е, в 2000-е, слушай, мы, оказывается, слышали эти песни, но только родители не говорили мне, кто ну, это, да. чтобы я нигде, не дай бог, не трепанул.
Ну да.
Там фамилия Галич не произносилась. Говорит, ну песни-то я помню, они же включали постоянно. И какое-то поколение росло, которое эти песни в том числе слышало с детства. И вот тут, я думаю, что все-таки он очень точно понял, что вот этого предавать нельзя.
Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели, как гордимся мы современники, что он умер в своей постели. И терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли лабуги, ни с ума не сходил сучанин. Даже киевские весны на поминки его поспели. Как гордился мы современники, что он умер своей постели. И не то, чтобы с чем-то за 40, ровно 70, возраст смертный, и не просто какой-то пасынок, член Литфонда, усопший смертный. Нахосыпались лапы ёлки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Мело-мело по всей земле, во все пределы свеча горела на столе. Свеча горела. Нет, никакая не свеча, горела люстра. Очки на морде палача сверкали шустро. А зал зевал, а зал скучал, мели емеля. Ведь ни в тюрьму, ни в сучан, ни к высшей мере, и ни к терновому венцу колесованием, а как поленом по лицу голосованием. И кто-то с пьяну вопрошал, за что кого там. И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку, гул затих. Я вышел на подмостке, прислонясь к дверному косяку. Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул. А над гробом стали мародеры и несут почетный караул.
У Бориса Пастернака, которому культ личности посвятил не одну передачу, тоже на уходящий год выпала знаменательная дата, мимо которой мы пройти не могли. А что касается приближающегося Рождества, то никто о нем лучше Пастернака еще не сказал. Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, как месяца луч в углубленье дупла. Ему заменяли овчинную шубу, ослиные губы и ноздри вола. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках, немного налево, от яслей рукой отодвинул волхва, и тот оглянулся с порога на деву, как гостья смотрела звезда Рождества. 60 лет назад, 23 октября 1958 года, Борису Леонидовичу Пастернаку была присуждена Нобелевская премия за роман «Доктор Живаго». И само по себе важное событие. Не так много у русской литературы этих премий. Помимо Пастернака, Бунин, Шолохов, Солженицын, Бродский. Но Пастернаковская премия особенная. События, которые вокруг нее развернулись, стали символом, знамением эпохи. А сам поэт заплатил за эту премию жизнью. Вот, собственно, здесь все и происходило. В общем, почти все важное в поэтической жизни Бориса Леонидовича Пастернака происходило именно здесь. Переделкино – это Пастернак, а Пастернак – это Переделкино. В этом писательском дачном поселке жили многие известные, знаменитые, выдающиеся, несколько даже почти великих, но ни с чем другим именем Переделкино так и не ассоциируется и не рифмуется, как с Пастернаком. Здесь шла работа и над «Доктором Живаго». Она длилась почти 10 лет, с 45 по 55 год. Он работал над романом, ни от кого не таясь и не скрывая замысел. Закончив роман, он предлагал его в альманах «Литературная Москва» и в журнал «Новый мир». Оба редактора, Казакевич и Симонов, с ужасом рукопись отвергли. Только после этого роман оказался на Западе и был издан в Италии прокоммунистически настроенным издателем Фильтринелли. Тем самым Фильтринелли, который позднее фактически создал мировой культ Че Гевары. Передавая роман на Запад, Пастернак сказал: «Вы пригласили меня на собственную казнь». В этих словах еще больше дара предвидения поражает степень самоотверженности. Не прикрылся ничьим псевдонимом. Вот так шел на все с поднятым забралом. Нет сомнений, что травля, которой он подвергся после присуждения Нобелевской премии, свела его в могилу. После начавшейся вакханалии он прожил недолго, чуть больше полутора лет. 30 марта 1960 года Борис Пастернак умер от рака легких. А ведь он был очень здоровым по природе человеком. До глубокой осени купался на роднике в Переделкино, зимой обливался ледяной водой из колонки на дачном участке. На его похороны пришли тысячи людей, хотя в газетах было маленькое объявление о смерти члена Литфонда. Из самого Союза писателей Пастернак был исключен за «Доктора Живаго». Но кто-то клеил рукописные объявления на перроне Киевского вокзала, откуда идут электрички на Переделкино. Один из рабочих, копавших могилу, без разрешения выступил во время прощания на кладбище, сказал, что Пастернак написал роман, в котором говорил правду, а ублюдки его запретили. И еще, что он был им, простым людям, большим другом. Незадолго до смерти, потрясенный той травлей, которая на него обрушилась, здесь же, в Переделкино, Пастернак написал: «Я погиб, как зверь в загоне, где-то воля, люди, свет, а за мною шум погони, мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно, путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей». Большую поэзию поют со сцены не так часто, и слава богу, но есть артисты, которые это делают прекрасно, потому что они сами поэты. А как вы пришли, раз уж прозвучало имя Вертинского, как вы пришли к Вертинскому? Вот мне, например, было до того, как я услышал, я, естественно, не сейчас услышал, но какое-то время назад, как вы поете Вертинского, мне трудно было представить, что Вертинского может петь женщина, и действительно, это при этом, это имя Вертинский. Это имя Вертинский, это не как-то не переиначено.
Это не была попытка его, как сейчас говорят, косплеить. Это не было шоу точь-в-точь. Я не пыталась абсолютно ему подражать, потому что это совершенно бессмысленная, обреченная с самого начала затея. Просто в какой-то момент, до какого-то момента я даже не могла себе представить, что я когда-то возьмусь за Вертинского, потому что это была какая-то такая джамалунгма. И когда в театре МГУ мы слушали его пластинки, я очень поздно его услышала. Я его услышала уже учась в Московском университете, потому что невозможно было, говорю, в советском детстве его услышать у себя в трехпрограммнике на кухне. Нет.
Нет, конечно, вот мы с вами говорили, что его, да, Бернеса, его первый диск у нас вышел во второй половине 60-х годов.
Так или иначе, угу. я его узнала уже, когда мне было уже 20. И я не могла себе представить, что я возьму за эту музыку. Потом мы с Сашей Скляром познакомились и решили поработать вместе. Это какая-то такая была спонтанная, прекрасная идея. Отметить юбилей Вертинского, тогда отмечался, 110-летний. И я начала очень много его слушать в попытках найти себе репертуар. Вот. И тогда, конечно, влюбилась в него абсолютно, просто окончательно. Особенно, когда прочла книжку «Его воспоминания. Дорога длинная».
Да, замечательно.
Она фантастический совершенно. У него фантастический, легкий, цепкий, яркий, искрящийся слог. Угу. Невероятный талант, в том числе и литературный.
Ну, он же и поэт грандиозный, это же все совершенно самоценные стихи.
И прекрасный, совершенно уникальный, герметичный такой автор. Ну, я просто не могу назвать, не поставить никого рядом с ним даже не могу.
Следующий мой гость вообще обладает каким-то особенным слухом, который позволяет ему из поэзии извлекать ее собственную музыку, а не сочинять мелодию на чьи-то стихи. Вы ведь с самого начала вот избрали такой этот формат, такое сухое слово, тем не менее, авторской песни, что вы не пишете стихи, не пишете тексты, вы пишете музыку на чужие стихи. А есть какие-то песни на собственные стихи?
Значит так, я себя бардом вообще не считаю. Я скромно себя считаю композитором, так, пишущим музыку на поэзию, на стихи. Это можно было бы назвать поэтической песней или попыткой создания музыкальных интерпретаций, музыкальных переводов произведений русской и классической поэзии. В конце концов, почему бы нам нашего Вильяма Шекспира не спеть?
Конечно.
Однажды подумал я. Вот. Нам, россиянам, повезло, потому что мы имеем Шекспира на современном русском языке. Переводили
великолепных переводов.
Самуил Маршак, Борис Пастернак, да, и так далее.
Щепкин и Куперник. Замечательные были переводчики.
Когда-то вот я сочинил сонет номер 90 в переводе Маршака. Я просто процитирую. Уж если ты разлюбишь, так теперь, когда весь мир со мной в раздоре, будь самой горькой из моих потерь, но только не последней каплей горя. И если скорбь дано мне превозмочь, не наноси удара из засады, пусть бурная не разрешится ночь, дождливым утром, утром без отрады. Я довольно долго это сочинял, использовал мои какие-то скудные представления о музыкальном ладе вот западном, там, кельтском, шотландском. Вы чувствуете?
Конечно, чувствую. Но я знаю, но я очень люблю, да, я очень люблю переложенный 66-й сонет вами на музыку.
Вот, а история была такая. Мы с Татьяной попали на костер на дачу к Чуковскому. Корнея Ивановича уже не было в живых. Мы тогда же познакомились с Ириной Зеленой. Но самый главный момент, что после того, как дети разошлись, мы были приглашены в дом, и хозяйка Лидия Корнеевна Чуковская. Я спел ей вот этот сонет номер 90. Она говорит, а вы не хотите посмотреть сонет номер 66? И только потом я понял, что и для Лидии Корнеевны, и вообще для семьи Чуковских этот сонет играл особую роль. Смерть не видит, не втерпешь достоинство, что просит подаяния над простотой глумящуюся ложь, ничтожество в роскошном одеянии и совершенству ложный приговор, и девственность поруганную грубо, и неуместной почести позор, и мощь в плену у немощи беззубой. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. И прямоту, что глупостью слывет, и глупость в маске мудреца-пророка, и вдохновение зажатый рот, и праведность на службе у порока. Все мерзость, что вижу я вокруг, но как тебя покинуть, милый друг? Но как тебя покинуть, милый друг?
А великий наш Шекспир вообще через полтысячи лет как смотрел в наше время, да.
И такой смешной, забавный эпизод был. Я спел на радио этот сонет, на иновещание. Ну, наверное, знаете, Советский Союз вещал на все страны на английском языке. Песня прошла в эфире. Оказывается, эту станцию и наши слушатели слушали. Пошли письма от народных мстителей, от пенсионеров, что это по радио передают Галича? Вот, и уже, значит, чуть ли не уволили редактора, потом все-таки выяснили, что это Шекспир.
Потрясающе.
Ну, вот настолько классик звучит.
Ну, да-да-да.
Современно.
Вы любите поэзию, вот эту вот, так сказать, 60-х годов, 60-ников, очень много их у вас. Но есть кто-то, например, мой любимый Слуцкий.
Так.
Вы его пели когда-либо? Вот все-таки, ну, что, он не ложится на музыку?
Нет, мы пели песню Берковского «Лошади в океане».
«Лошади в океане», конечно,
да.
Конечно.
Но вообще со Слуцким, можно сказать, россияне не разобрались. Сейчас опубликовано 200 стихотворений в журнале, «Иерусалимский журнал».
Да-да-да.
200, которые ни разу не были опубликованы.
Колоссальное наследие, не напечатанное оставил.
Это глыба. Угу. Вот. Она еще требует своего осмысления, изучения. Вот я сейчас вот приобщаюсь к поэзии Слуцкого. Ну, вот вы спрашиваете, кто на чьи стихи. Ну, это трудно сформулировать. Тут просто вот на душу ложится. Ну, скажем, да. Юрий Левитанский. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя. Всего и надо, чтоб глядеться, Боже мой. Всего и дело, что внимательно вглядеться. И не уйдешь, и никуда уже не деться. От этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, чтоб вчитаться, Боже мой. Забыл.
Нет, забыл, хотя я так люблю Левитанского.
Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас. За то, что суетно так жили, так спешили, что и не знаете, чего себя лишили. И не узнаете, что в этом вся печаль. А впрочем, я вам не судья, я жил, как все. В начале слова безраздельно мной владело, а дело после было дело. И в этом дело все, и в этом вся печаль. Мне тем и горек мой сегодняшний удел. Покуда мнил себя судьей, в пророки метил. Каких сокровищ под ногами не заметил. Каких созвездий в небесах не разглядел. Всего и надо, чтоб глядеться, Боже мой. Всего и дело, что внимательно вглядеться. И не уйдешь, и никуда уже не деться. От этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, что вглядеться, Боже мой. Что происходит на свете?
Это мы оставим.
А просто зима.
Это мы оставим на финал, потому что это сейчас звучит
просто
вообще поразительно.
Один левитанский из другого вытекает,
да,
совершенно.
Да, да. Какой поэт? Ну как, опять же, вот я слушаю это, ну действительно, стих у вас в музыкальном звучании как цветок просто раскрывается.
Есть, в общем, можно сказать, два способа сочинения музыки на стихи. Угу. Вот. Тот способ, которому я привержен, это пытаться найти музыку, которая в самом стихе заключена. И она, конечно же, связана непосредственно с нашей человеческой речью, с, вот, с речевым прочтением. Поэтому мне очень важно было слушать, как поэт сам читает
да?
Свои стихи. А есть другой подход на основании произведения создавать музыкальный образ. И потом уже к этому музыкальному образу
подтягивать
стихи. Ну вот я помню, целый год трудился над стихотворением Пастернака «Снег идет». И так, и сяк, и уже это превращалось в какое-то наваждение. И в конце концов вдруг раз, как будто вот ты смотрел сквозь запотевшее стекло на улице, и вдруг стекло это исчезло, и ты вдруг видишь все ясно и четко и просто. Снег идет, к белым звездочкам в буране тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятенье, все пускается в полет. Черные лестницы, ступени, перекрестка, поворот. Снег идет, и так далее.
Ну и, конечно, культ личности не был бы культом личности, если бы не было на этот раз среди его героев нашего общего кумира и любимца, любимца всей России. Этой замечательной личностью, воспоминанием о ней и закончим наш поэтический концерт. Я с вами прощаюсь, дорогие зрители и слушатели радио, которое не только слышно, но и видно, и от имени всех моих товарищей по съемочной группе программы «Культ личности» поздравляю вас со светлым праздником Рождества. На этот раз, причем не впервые, наша программа посвящена Владимиру Высоцкому, которому 25 января исполнилось бы 80 лет. Любя Высоцкого, как я и миллионы наших соотечественников, невозможно пропустить эту немыслимую дату. Немыслимую потому, что столь почтенный возраст никак не сочетается с этим безумного таланта и творческой энергии человеком, чья жизнь оборвалась на полном скаку на рубеже 42. Оборвалась и не оборвалась, потому что Высоцкого в современной России знают наизусть и обожают не только те, кто помнит его живым, кто слушал, записывал и переписывал его новые песни, едва они появлялись в магнитофонном самиздате, но и те, кто родился много лет спустя после его смерти. Спросите на улице любого, и он почти наверняка процитирует вам наизусть что-нибудь из Высоцкого. Этой неслыханной славе аналогов нет. И я думаю, для тех, кто любит Высоцкого, интересны и важны воспоминания о нем людей, которые связали с ним свою жизнь, тем более прожили рядом с ним важную ее часть. Людмила Владимировна Абрамова, мать его двоих сыновей, сегодня гостья нашей программы. Вернее, наша программа сегодня отправилась к ней в гости.
Людмила Владимировна, дорогая, здрасте. Еще раз спасибо за ваше гостеприимство. Очень здесь у вас тут уютно и хорошо.
Я рада.
Вот. Но, естественно, в этих стенах, в этой квартире Владимир Семенович не бывал.
Конечно.
Никогда это все появилось много позже.
Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий познакомились в 1961 году на съемках в Ленинграде. Ей, еще студентке ВГИКа, было 22, ему, уже закончившему учебу в школе-студии МХАТ, актеру театра имени Пушкина, 23. Биография только начиналась, не очень, между прочим, удачно у него и вполне благополучно, с большой роли в кино, у нее. Ее актерская судьба, однако, не состоялась. После той первой большой роли было еще 2-3, и из профессии она ушла, полностью посвятив себя семье, двум сыновьям, Никите и Аркадию. Высоцкого, как мы знаем, судьба стремительно вознесла через тернии к звездам. Насколько они счастливы были в семейной жизни, продолжавшейся до конца 60-х, на этот вопрос могли бы ответить только они сами. Но факт тот, что Людмила Владимировна была рядом с нашим кумиром в очень сложные и одновременно очень плодотворные годы его жизни, когда были написаны «Штрафные батальоны», «Корабли», «Братские могилы», «Спасите наши души», «Як истребитель» и многие другие песни, сыграны на сцене Таганки «Павшие и живые», «Добрый человек из Сизуана», «Пугачев», «Послушайте», «Жизнь Галилея». Уйдя из актерской профессии, она осталась человеком творческим, глубоко знающим и любящим театр, русскую культуру, литературу, прежде всего поэзию. Сама она отказывается признавать свое личностное и интеллектуальное влияние на Высоцкого в ту пору, когда этот грандиозный поэтический и артистический талант формировался. Но это лишь делает честь ее скромности и свидетельствует о ее преданности памяти нашего кумира.
Вы как-то сказали в одном интервью вашем, я прочитал, что причиной вашего разрыва и расхождения стало то, что он уже поднялся на какую-то такую высоту, которой вы не могли, что ли, соответствовать. Да. Это действительно так было? Это
во-первых, вот... да, действительно. Ну что, я домохозяйка, не работаю, сижу с детьми. А он там знаком со всем миром, и как бы все перед ним преклоняются. И что, я буду сидеть и тупо смотреть, как он общается с кем-то. Мне было неловко. Я не могу сказать, что я комплексовала. Я действительно была счастлива. И близкие друзья из Таганского театра, все-таки у меня несколько человек, которых я действительно люблю, ужасно любила. Валерочку. Совершенно родной был человек. И для меня, и для детей. Он был, наверное, самым близким к семье. Я очень много благодарности чувствую по отношению к Вене Смехову. Веня, про которого все говорили, что он очень тщеславный, что он только со знаменитостями, что кроме Эрдмана для него других авторитетов нет. Там он или у Табакова там на праздник будет, или у Ефремова, или вот у Эрдмана. Все остальные, не знаю, он очень много мне помогал. И, кстати, когда мы расстались, про меня весь Таганский театр забыл, кроме Вениамина,
да?
Который ко мне приезжал, возил мясо, возил фрукты, учил детей петь и плясать, и к себе возил. И с их детьми мои дружили, тоже плясали и скакали. Нет, я Вениамину за многое очень благодарна. Мне досадно, что сейчас из него делают какую-то наемную плакальщицу. Как кто-нибудь помер, так сейчас зовут Венечка, вот сейчас Венечка расскажет. Венечка самостоятельный человек.
Ну, конечно, но с его литературным и артистическим даром он, конечно, собеседник.
Я вам скажу еще одно про Венечку,
завидный.
Все забывают. Первый, кто о Володе написал,
да.
И это было опубликовано в журнале «Юность»,
угу.
Это ведь не статья театровеческая, где было сказано, что вот Таганский театр, там в нем там участвуют такие-то, такие-то, и Высоцкий тоже. Это было именно очень задушевное, теплое и искреннее, ну, я бы сказала, признание в любви профессиональной и человеческой. И это Володя видел, и этот журнал у Володи лежал на столе, когда Володи не стало, эта «Юность» там лежала.
Угу.
Венька успел ему подарить этот журнал.
Вы действительно последний, что называется, узнали о появлении Марины в его жизни?
Я вам скажу так, я, конечно, немножко Володю идеализировала. И зря. Ничего плохого не было бы, если бы я знала что-то. Я бы раньше ушла. Мне, конечно, трудно было уйти. Но ни о каких женщинах мне даже в голову не входило, что у Володи есть женщина. Мне это в голову вошло, когда мне позвонила, по-моему, оставленная в то время Дупаком его супруга, и так не без некоторой насмешки надо мной, над Высоцким, сказал, что вот и Высоцкий такого же, как все. У них все в театре такие. Володя мне не говорил ничего. Ни о ней, ни о других. И сперва, конечно, я обалдела. Значит, он врет. Я думала, что он никогда не врет. И тут же я поняла, он врет из-за меня. Он меня жалеет, и я вынуждаю его врать, жить двойной жизнью. И вот тогда я себя соскоблила со стен их квартиры и ушла.
Лена Владимировна, а почему вы так легко ушли до этого, естественно, из профессии, из актерской? Это как,
да
как-то не было для вас жертвой,
профессии.
Да?
Какая жертва? У меня никакой профессии не было. Какая профессия? Актриса я, в общем, никакая. делать. Ну, конечно, да, разумеется, меня приглашали на кафедру философии. Конечно, я бы там запросто большой увесистый труд бы состряпал на тему, там, что такое гуманизм во вкусе Рожегороди. И меня звали туда, и меня там ждали на этой кафедре. Меня ждали и на актерской кафедре, чтобы я преподавала актерское мастерство. Может быть, я не знаю, если бы я с Володей не познакомилась, я не знаю, чем бы я занималась. Может быть, и в какие-то актрисы попала бы, не знаю, не думаю. По сути, я ничем не жертвовала абсолютно. И, к сожалению, конечно, какой-то большой роли в Володиной жизни я не сыграла. И вообще он не человек дома и семьи, как, скажем, Лев Толстой, или даже Пастернак. А он человек дороги. Человек работает.
Ну да, я так себе и представлял, конечно.
Конечно.
Конечно, конечно.
Он очень хорошо относился к детям. Он страшно беспокоился за Аркашу. Страшно беспокоился. Мне даже тогда казалось, что он просто Аркашу больше любит. Я думаю, что он больше переживал. У Аркаши был такой тик, он глазом мигал. И Володя страшно боялся, что это что-то вот такое, или сердечная эхолея, или что-то. Он знал, что он очень пил в то время, когда я беременная была и перед этим. И он страшно боялся, что это как-то может сказаться на Аркаше.
Ну вот это и есть ваша роль в его жизни, что вы мать его детей, да? Других-то, ну, других-то нету.
В его жизни, да, да, у него других нету. Но
и внуков сколько тоже. Уже? И внуков сколько уже?
8 внуков и 5 правнуков.
Бог ты мой. Бог ты мой.
Ужасно, конечно, досадно, что я... Во-первых, я не могу даже запомнить имена правнуков, потому что это как бы не совсем русские имена.
Там какой-то Наташка... уже по иудейской линии кто-то
да,
пошел.
Да, Наташка осталась на постоянное место жительства в Штатах давно. К нам с Аркашей она приезжала последний раз в 6-м году. И, в общем, уже понятно было, что она здесь работать не будет, что все-таки она будет жить в Америке. Аркаша к ней летал. Mm-hmm. И Аркаша, по-моему, уже даже 4 ее детей видела. А 5-го вот она родила этой зимой.
Вообще, вот после вашего расхождения, вы следили как-то за его жизнью, вот как за какой-то частью своего существования? Или все-таки наступило какое-то отчуждение?
Он у нас бывал, конечно. И на меня это очень сильно производило впечатление. Но я боялась сходить в Таганский театр,
да?
Чтобы меня там, да, не хватило кондрашка. Или чтобы я после этого в подметро не бросилась. Один раз он меня заставил. Заставил. Когда он сыграл Чехова.
Угу. Вишневый сад, да, Лопахина.
Фрофта. Он хотел, чтобы я это посмотрела. За мной приехал, меня отвез. Я посмотрела. Он спросил мое мнение, хотя его можно было не спрашивать. Я была просто в лоскутах совершенно. Вообще спектакль был очень хорош, очень хорош. И Фрост сумел воссоздать это. Может быть, немножко из этого исторического именно фона спектакля выпадала Алла Сергеевна. А может быть, просто она для меня слишком Алла Сергеевна, поэтому, может быть, как-то...
Ну, Алла Сергеевна, конечно, так, она всегда отдельно немного играет.
Да. А Валера, Маша, полиция, Мака там была великолепна.
Ну, ведь после Вишневого сада была, на мой взгляд, еще более грандиозная роль Свидригайлов. Или вы уже не видите Свидригайлова?
Не решилась.
По-моему, он играл.
Он обижался, гениально. Он несколько раз приносил билеты. И Аркадий видел, и Никита видел.
Подводя итог нашему замечательному разговору, я задам вопрос, на который вы на самом деле уже мы сами могли бы ответить, но тем не менее я его сформулирую. Вот что такое Высоцкий в вашей жизни? Ваш звездный час? Или, может быть, ваш крест? Или вообще это все самое главное?
Ну, наверное, все.
Нет, все-таки последний вопрос у меня будет другой. А что сталось-то с тем кольцом, с тем перстнем, с которого все началось?
Его потом украли. Да. Его украли уже, когда я его подарила своей младшей дочери. И в какой-то момент у нее в квартиру влезли, и она там лежала. И его украли.
Увы, но вместе с тем совершенно, да, сказать, закономерная развязка этого романа.
Что нужно было от этого кольца?
Оно все сделало.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен Владимиру Высоцкому, которому 25 января исполнилось бы 80 лет. Он прожил всего лишь 42 года. В 80-м году его не стало, но после, причем сразу, как сказано у другого гения, пришло бессмертие. И жил, играл и пел с усмешкою «Любовь российская, и рано ты в черной рамке не уместишься, тесны тебе людские рамки». Это уже Андрей Вознесенский, строки, написанные на смерть поэта в июльские дни 80-го года. Замечательно сказано «Любовь российская, и рано». В этом вся суть. И дальше. «Песцы останутся песцами». В бумаге тленной и мелованной певцы останутся певцами в народном вздохе миллионном.
Корабли постоят и ложатся на курс, но не возвращаются сквозь непогоды. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Мы надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.